Радио «Свобода» поверх барьеров. Материнская любовь. Передача Маши Ряховской.
В своей книге «Психопатология неврозов» Антони Кемпински писал, что человек никогда не станет полностью зрелым и самостоятельным. Его потребность в родителях продолжается до самой смерти. Вместе с тем, сущность основного конфликта между ребенком и родителями состоит в том, что родители хотят молодого человека удержать подле себя, а он, конечно, хочет от них оторваться.
Когда вот он начал только разговаривать, он рассказывал, что помнит, как жил у меня в животике.
Светлана мечтала о ребенке долгих 11 лет. Теперь у нее есть сын Коля.
И когда я его спрашивала, что... Он говорит, я тянул какие-то жилы. Я думаю, это пуповина. Вот он мне снился. Да, когда я была беременна, я сразу почувствовала, что это мальчик. И когда он родился, я прям думала, ну вот прям он вот смотрел. Я уже знала лицо. Вот разрез глаз, вот такая улыбка, белокурые волосики.
Как там было у мамы в животе? Спрашиваю у 3-летнего Коли.
Там дома такие вот, такие, с круглыми крышами. Крыша цвета красного. Там надо лететь на ракете, потом на самолете.
Говорит психолог Маргарита Жемкачян.
Фрейд говорил, что единственная пара в семье, между которыми нет агрессивных отношений, это мать и ребенок мужеского пола. Пара мать и сын может, например, складываться в такую самодостаточную и удачную пару, что сын не женится. Очень часто мать складывается в его карьеру и оказывается настолько сильным соратником, человеком, безусловно, всегда поддерживающим, что создает такие условия, при которых мужчина не может найти сколько-нибудь соответствующей жены. И даже если женится, то часто наталкивается на какую-то требовательность, критику.
Пьесу Славомира Мружика «Бойня» поставили в театре Артура Зариковского. В роли скрипача Артур Зариковский, в роли матери – заслуженная артистка России Наталья Марткович.
Моя мама все время стоит и слушает за дверью, когда я занимаюсь, когда я играю на скрипке. Она всегда так слушает годами, десятилетиями. Вот сколько мне лет, столько она стоит за дверью и слушает. Я должен стать величайшим скрипачом всех времен народов. Если ей что-то нравится, она потом аплодирует. Ну вот, вот она. Спасибо, мама.
Сыночек.
От она. Тихо. Да.
Ты один?
Конечно.
Мне показалось, что я слышала чей-то голос.
Чей голос? Да что ты, мама, я один тут.
Как будто ты разговаривал с женщиной.
Я? С женщиной?
Ты завтракал?
Да, то есть нет.
Тебе не жарко?
Нет, то есть да.
Тебе не холодно?
Мама,
у тебя ничего не болит?
Да нет, ну то есть да, ну нет, у меня немного. Ну как...
Можешь поставить компресс?
Да нет, ну мама...
Молока, сиропа, морковку?
Ну, мама, ну все в порядке.
А,
да нет,
может,
ну,
витамины?
Да нет, ну не входи сюда, мама!
Ну почему ты не занимаешься?
Уже занимаюсь! Видите, я ни на секунду не могу прерваться. Она сразу начинает беспокоиться, и так ведь всегда. У меня ведь нет ни друзей, ни развлечений, ни женщин. И даже на прогулку она меня выводит. Мы гуляем с ней вот туда-сюда, туда-сюда. Она как собачку меня выводит. Вы не поверите, ведь вы ведь первая женщина. То есть раньше у меня была соседка, она напротив жила. Вот ее окно, и она вот так вот торчала в этом окне. Была как портрет. Окно было рамой портрет. Она смотрела на меня, а я смотрел на нее. Мы все время смотрели друг на друга. А я однажды ей показал язык. Она тут же умерла. Я с тех пор боюсь кому-нибудь показывать язык. Я боюсь, что я покажу язык, и ничего не произойдет. В огне на какое-то время стало пусто. И вот однажды в нем загорелся свет. Я увидел вас.
То это женщина.
Ну, мама.
Нет, Все за мои бессонные ночи, за все годы, за мою работу. Ты не знаешь, сколько я сделала для тебя. За мои седые волосы, за выплаканные глаза, за мое сердце, за мои легкие, за мой желудок. Ты не знаешь, как у меня колет в легких, за мой стоматит. А ты тем временем здесь, в моем доме, под моей крышей. Разве я для этого тебя родила, умыла, причесала, отутюжила? Чтобы ты, чтобы какая-то разве я для нее тебя выненчила? Для нее, чтобы она тебя терзала, тискала и мяла своими... Омерзительными поцелуями, бог знает еще чем.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Маши Ряховской «Материнская любовь».
Матери, конечно, не хочется давать сына никому.
Продолжает Маргарита Жемкачьян.
Знакомый девочки, я услышала рассказ о том, что ее молодой человек, которому, в общем-то, уже под 30 лет, и мать могла бы задуматься о том, что ему пора бы строить семью, она каждую избранницу встречает слезами, она просто плачет.
Ты еще здесь, моя мушка?
Я никакая не мушка!
Ой, мой маленький!
Я бык! Я бык, мама! Ой. Я любовник этой пани!
Ой, котеночек мой, дай потрогаю лобик. Лобик весь горит.
Если животные в своем материнстве простые, благородные, умные, писал Антони Кемпински, то у человека формы материнства легко подвергаются деформации.
По-моему, что отношения между сыном и матерью еще таковы, такие отношения, о которых ни мать, ни сын никогда не скажут.
Говорит писатель Светлана Василенко.
Любовь Федры к Ипполиту, к пасынку, Ипполит, Ипполит, болит, как у Цветаевой, мне кажется, что и мать к сыну, ну, скрыто вожделеет. В детстве видела такую картину в нашем городе, Копьяре. Такие домики, окруженные садами. И в одном из домиков жила мать с сыном, 28-летним, наверное. Вот, сама она была, мне казалось, очень старая. Он был, ну, такой обыкновенный мужик, рыжий, всегда с какой-то такой непросыхающей физиономией. А мать такая обыкновенная старуха, которая ходила по двору, загоняла кур. И все глухо говорили, что они живут друг с другом, как муж и жена. И я помню наш какой-то просто ужас. И однажды она вышла, и он вышел, и мы смотрели издалека, как будто на что-то ужасное, на что-то доисторическое, на что-то чудовищное.
Эта семейная драма разыгрывалась больше полувека назад. Мать молодого человека разлучила его со своей женой, а его жену с их общей дочерью. Рассказывает дочь, Татьяна Николаевна.
Бабушке нельзя было угодить. Едва ли она вообще могла найти такую женщину, которая стоила бы ее ненаглядного сына. Она ее возненавидела. Один раз она взяла палку деревянную, набила на нее гвозди. Она этой палкой хотела изуродовать лицо своей красавицы-невестки. И мама сидела 3 дня в обороне, не выходя из комнаты. Мой отец разрывался между 2 домами. Он очень любил свою мать и любил свою жену молодую. Бабушка придумала неплохой ход. Она поняла, что 2 любви перевесит 1 любовь. Мне исполнилось 2 года, пошел 3-й год. Я заболела скарлатиной, попала в больницу. И через месяц меня забрала бабушка. Кто приехал первый, тому отдали вещи ребенка и ребенка. А потом мама приехала там через несколько часов, ей сказали, что ребенка забрали.
Что же в это время делала мать Татьяны Николаевны?
Я приняла меры и пошла в организацию, которая называется «Охрана детей». Я была как ненормальная. Я пришла там, разрыдалась и говорю, у меня украли ребенка. Как украли ребенка? Кто украл ребенка? Я говорю, свекровь моя из больницы ее взяла. Меня начали уговаривать, ну что вы, ведь она все-таки бабушка. Тогда мне оставалось единственное, что напротив ихнего дома, там был небольшой домик с чердаком, и я себе там устроила засаду. Я каждый раз ходила на этот чердак и просвечивала это окно ихней квартиры. И если не закроет занавески, я думаю, вот я ее увижу, а может, она сейчас выйдет гулять.
Продолжает Татьяна Николаевна.
Папа то ночевал у мамы, то прибегал к бабушке ночевал. Бабушка, конечно, лютовала. Папа проводил со мной время только по выходным. или праздником. И то тогда, когда он не был в командировках. Один раз он 2 года отсутствовал. Папа мучился. Бабушка устраивала ему страшные сцены, когда он ночевал у моей мамы, у своей жены. Папа запил.
Мать Татьяна Николаевна.
Я каждый день ходила в школу. Я шла по этой стороне, потому что она по той стороне. Она с бабушкой шла там, она меня не видела. Она страшно боялась бабушку. Если бабушка вдруг узнает, что я слежу, ей будет какая-то неприятность. Я шла по другой стороне до самого ее подъезда. Для меня уже это было счастье.
Продолжает Татьяна Николаевна.
Папа купил мне пианино. И вот я сижу, музицирую, влетает бабушка с руганью какой-то в адрес моей мамы, и в меня летит чашка с молоком. Бабушка кричит, я плачу, бегу на свой диван, у меня уже тошнота, уже у меня рвота. Бабушка смягчается, начинает отпаивать меня валерьянкой. Просыпаюсь от крика. Чемодан раскрытый, папа кидает свои мои туда тряпки. Бабушка вопит. Оказывается, папа накануне ночевал, он ночевал у мамы. Было очень страшно. Перебираемся к маме. Через 2-3 дня опять папа меня отвозит к бабушке. Очень редко к маме в гости ездили мы. Тайком от бабушки, само собой. Приезжали мы к маме, она нас ждала. Нарядная, в каких-то там цветастых шифоновых платьях, хрустальные бусы. Обед стоял торжественный. Мы обедали и шли всей семьей в сад имени Баумана. И после этого расходились мама налево, мы с папой направо. Когда мне исполнилось 16 лет, папа повез меня на Кавказ. На это же время мама моя взяла путевку в санаторий. И около этого санатория папа снял домик на берегу моря. Впервые за столько лет я 20 дней подряд видела маму свою.
Когда я ей говорила, что мы любим друг друга, тогда она мне просто говорила такие неприличные вещи, говорила, что это не любовь, а не знаю что. И еще она сказала, пока я жива, дети со мной должны быть.
Потребовалось немало лет, чтобы участники этой семейной драмы научились поддерживать с друг другом человеческие отношения.
Я считаю, что бабушка умерла из-за меня. Я жила уже с мужем, мы заболели. Бабушка из другого конца Москвы везла продукты, готовила. У нас не было холодильника с мужем. И она всю эту еду носила на балкон, простыла. И в 3 дня сгорела. Мои отношения с мамой оставались прохладными. Она все время ревновала меня к отцу. И только после смерти папы мы с мамой подружились. Маму я обрела в 46 лет.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Маши Ряховской «Материнская любовь».
Психолог Маргарита Жемкачьян говорит о специфике материнского воспитания в России.
Матери, по крайней мере, в нашем обществе, они обладают довольно большой властью над сыновьями. Особенно стали об этом много говорить после того, как открылись миру, и на это обращают внимание люди совсем уж со стороны. У вас удивительная страна, страна удивительных женщин и никаких мужчин. Очень мало людей, которые действительно демонстрируют то, что называется инициативой. Огромное количество гениальных исполнителей. Ну, даже вот в балете. Обратите внимание, о чем все стонут. Балетмейстеров нет. В развитии ребенка период, когда развивается инициатива, удивительным образом связан с чувством вины. Самая большая разница между, скажем, русскими студентами и американскими же студентами проходит по 2 качествам. По склонности к чувству вины и по фактору беспечность, рисковость. Ведь мать растит будущего мужчину. Но именно из-за того, что ей в нашем обществе отдана полностью вот эта связка с ребенком, понимаете, она контролирует его так, что тормозит или мешает ему быть свободным, раскованным даже в воображении. Так не говори, об этом не думай. Вы тем самым не позволяете ребенку вот в этом воображении освободиться от чувства вины. Ну, потому что психоаналисты считают, что чувство вины изначально есть, либо ты находишь способы от него освобождаться. А это вот происходит в игре и в театре. А у нас очень сильные традиции морализаторства. Что делают все время матери? Они постоянно воспитывают у ребенка чувство вины. В культуре оно высоко ценится, потому что ты должен испытывать чувство вины перед родителями, перед старшими, да? Это такой способ управления. Когда родители приходят с проблемами ребенка, и даже когда мы находим способ помочь ей и ребенку, она все равно говорит: ну нет, мне же все-таки нужно, чтобы он понял, что он был неправ. И тогда приходится спрашивать: так вы хотите, чтобы ваш сын достигал бы каких-то успехов, или чтобы он понял, что он неправ?
Сын уходит от матери. Каким он будет в браке?
Либо будет постоянно испытывать чувство вины, права жена или не права, потому что он привык к тому, что женщина требует от него постоянно признания вины. Либо, наоборот, он ей не позволит. Любой намек на его вину будет заставлять его быть грубым.
Это, опять же, не означает, что такой мужчина обязательно встретит преуспевающую сильную женщину. Хотя интуитивно будет, может быть, к ней стремиться. До сих пор мужчине не нужно было быть инициативным, чтобы создавать семью. В обществе, вот скажем, советском, вдруг оказалось, да, что у женщины все получается, что она главный кормилец в семье. И тут уж встает другая проблема. Это перераспределение гендерных ролей. Иногда вплоть до того, что они разыгрывают эти роли, когда женщина зарабатывает и может покупать себе дорогую шубу. А поскольку муж ничего этого ей купить не может, она притворяется, что это ей подарили родители, чтобы не травмировать его. Я знаю такие семьи, вот где жена доктор наук, которая чуть ли не в 5 университетах преподает, ухаживает за ребенком и за мужем, который, тем не менее, ждет, что ему будет подан обед из 3 блюд. Который, будучи философом, не имеет практически никакой работы. Он, на самом деле, даже не считает, что ему надо проявлять какую-то инициативу. Так сложилось? Это же не он виноват?
Мать 3-летнего Коли, Света, уже грустит, думая о будущем расставании с ним.
Вот у него пам-пам, вот эта вот вся вот иногда агрессия. Ну, это как вот мужик, маленький мужичок. Он может на своем настоять. Уступаешь, думаешь, чтобы не ломать его. Когда тебе понравится девочка, ты на ней женишься, у тебя будет своя семья, свои дети. Он же меня спрашивает. Но я готовлюсь, чтобы вот не было такой ненормальной вот этой вот ревности, как свекровь, сноха. Это мне все знакомо, я это знаю.
Я знаю, для чего тебе нужна была карьера. Ты хотел сбежать к ней. У нее ручейки, цветочки, птички. А у меня могила.
Хорошо, мама. В таком случае я тоже кое-что скажу. Вы думали, что я навсегда останусь недоделанным, начинающим скрипачишкой, что вечно буду жить у мамочки за пазухой и бесконечно разучивать эти бесконечные концерты?
Я все делала для твоего же блага, потому что ты слабый и беззащитный. И я хотела тебя уберечь. Но во всем твоем обвинении правда только одна. У тебя нет таланта.
Твоя медь за мой бунт. Но смотри, мама, если ты не веришь в меня, то поверь тому, что ты видишь. Смотри, это жеребцы императора и вереница машина президента. Они приехали за мной.
Как?
Я ухожу, мама.
Как? Как? Как ты уже уходишь? Хорошо, хорошо, возьми шарф, а то простудишься.
Я всегда боялась тебя потерять. Вот я и осталась одна.
Слушали передачу Маши Ряховской «Материнская любовь».